Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в студии «Светлого радио». Приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас такая, в общем, праздничная программа, хотя и финальное праздничное мероприятие, оно не скоро состоится, но, тем не менее, повод замечательный. 30 лет исполняется хору Московского Свято-Даниилова монастыря. Итак, мы приветствуем в нашей студии Георгия Сафонова, регента праздничного мужского хора Московского Свято-Даниилова монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Даниловский монастырь, я думаю, что его активные прихожане в русской церкви все знают. Это вообще первый монастырь, который был открыт после еще в годы, такие активные годы советской власти. Брежнев, если не ошибаюсь, успел подписать незадолго до своей кончины документ о передаче церкви Свято-Данилового монастыря. И таким образом практически в центре Москвы, чуть дальше Садового кольца, начала возрождаться монашеская жизнь. Вы попали туда в те же годы примерно или гораздо позже?
Я попал туда в 89-м году, когда как раз началось возрождение хора, но не сразу попал. Я такой захожанин был, как это у нас говорят, а вообще в хоре начал петь с 91-го года и с 94-го года стал регентом. Вот монастырь, конечно, место чудесное, он не просто первый был восстановлен, он вообще первый был основан на Москве Даниилом Московским, последним был закрыт в 30-м году прошлого века, первым был восстановлен и как бы является резиденцией Святейшего Патриарха Московского и всей Руси.
Да, вот сколько всего. И, соответственно, праздничный хор, его можно связать с вашим именем, он, я так понимаю, появился как раз тогда, когда вы стали регентом. Ну, может быть, он не сразу стал праздничным, но постепенно вот тот коллектив, с которым вы гастролируете, 1 октября, я так понимаю, начался праздничный тур по России, по городам России, который 15 мая, ближе к лету, завершится большим концертом в Москве. И все это к 30-летию хора с 89-го года, но вот который уже под вашим руководством стал хором праздничным, то есть тем хором, который поет по большим праздникам на службах, ну и, соответственно, гастролирует еще с разным совершенно репертуаром, не только церковным, но и светским, судя по тому, что мы сегодня будем слушать.
Но, в общем, да, единственное, что возрождение его началось в 89-м году, и им руководил тогда регент игумен Тавия Глазырин. После него было еще пару регентов. Праздничным он не назывался. Он, ну, просто был вот хор Даниилова монастыря, так он назывался. А с 94-го года, когда я стал регентом, и по предложению нашего замечательного, ныне покойного эконома монастыря архидиакона Романа Тамберга, мы решили как-то присвоить ему такое официальное имя, чтобы он отличался от братского хора, там, от хора прихожан, предположим, чтобы он был именно праздничным хором Даниилова монастыря. И вот с этим именем мы в 95-м году вышли вместе с отцом Романом на сцену Рахманинского зала Московской консерватории, где и прошел первый концерт хора под уже моим руководством. И с этого, в общем, момента хор начал не только служить, сопровождать Святейшего Патриарха в служении, но и такая миссионерская просветительская деятельность началась по различным городам и весям не только России, но и мира, куда мы приезжали с концертами, с участием в съездах, в различных форумах по древним распевам, по вообще по церковной музыке. В общем, ну, такая дорога у нас достаточно длинная, творческая, и она продолжает быть. Вот, поэтому...
Вот то, что вы рассказали, как раз это очень интересно. Насколько я понимаю, вы нашли некую свою форму концертной деятельности. Это не только концерт, не только исполнение музыки, но еще и некоторый рассказ о ней, такое просвещение именно ну, некое еще такое культурное, чтобы зритель не просто мог послушать что-то, какой-то либо церковный распев, либо какое-то древнее произведение, но еще и узнать, что это, понять его и проникнуться смыслом. Вот очень хочется вас попросить сейчас нам это продемонстрировать, как это происходит. Может быть, мы что-то послушаем из вашего репертуара, и вы нам про это расскажете.
Ну, самое представительное песнопение, которое можно в начале нашего разговора послушать, это, конечно же, тропарь нашему небесному покровителю, святому благоверному князю Даниилу Московскому, который славится по всему миру своим распевом. Обработку распева в свое время Даниилову монастырю подарил знаменитый великий русский хоровой композитор Павел Григорьевич Чесноков. Это обработка третьего гласа, вот, и в исполнении хора этот тропарь всегда звучит очень торжественно и красиво. Поэтому напеву теперь уже почти вся Россия поет тропари третьего гласа.
Давайте послушаем.
Тропарь святому благоверному князю Данилу Московскому мы сейчас слушали, а у меня в связи с этим тропарем, вернее, я вспоминаю, что постоянным нашим слушателям, да не только нашим слушателям, я думаю, очень многим, известный церковный историк Алексей Константинович Светозарский вспоминал недавно, что как раз в начале 80-х годов слух о том, что один из монастырей Москвы, тогда был такой своеобразный даже не спор, никто не знал точно, что подадут на подписи, что конкретно подпишут. Донской монастырь, который был в лучшей сохранности, или Даниловский монастырь, в итоге, два рядом причем. В итоге вернули церкви Даниловский монастырь, вот как такой знак для своих, для тех, кто понимает, за год или за два до этого события на службах в московских храмах открытых, в разный момент службы, там, где-то за причастности, по запричастным стихе, где-то после службы, где-то еще в какой-то момент, но по московским храмам пели тропарь всегда Данилу Московскому, как знак такой для своих верных, что через какое-то время вот это событие знаменательное произойдет.
Есть такое мнение, что церковное искусство, будучи извлечено из церкви, помещенным на сцену, в чем-то, ну, не то чтобы утрачивает свою красоту или ценность, но меняется контекст, меняется текст, грубо говоря. Вот что вы об этом думаете? Какой жизнью живут эти песнопения, сочиненные и, ну, если так можно сказать, заточенные на именно богослужение вне богослужебного контекста?
Вы знаете, песнопения продолжают жить своей жизнью. Вот, что интересно, если концертное песнопение не может попасть в храм просто так, вот, или с большим трудом попадает, я прошел через это, когда притащил с собой на клирос библиотеку своих переложений там, Гречининова, Чайковского, Рахманинова и так далее. То есть и все это я попытался вдруг реализовать вот за богослужением, и я почувствовал, и потом отец-наместник, вот, архимандрит Алексей Поликарпов, сказал: «Ну, ты же понимаешь, что это песнопение не подходит к монастырскому служению, а вот это может быть». И вот так вот совместно вот эта творческая такая работа и поиски привели меня к тому, что действительно Сергей Васильевич Рахманинов гениальный композитор, но для монастыря совершенно никак не подходит. И Петр Ильич Чайковский, то же самое со своим эмоциональным миром, он не укладывается в рамки такого строгого, будем говорить, спокойного монастырского служения. А в Даниловом монастыре всегда было действительно строгое служение. Еще владыка Федор Поздеевский перед закрытием обители, вот когда он возглавлял монастырь, долгое время он позиционировал в монастыре служение по старым уставам, богослужения были полновесными с точки зрения самого устава, и пение было достаточно строгим, древними распевами. Вот, и поэтому эти стены, они не выносят, например, какого-то такого концертного варианта. А вот наоборот, песнопения, которые поются в храме, очень интересны для публики в зале. И мы стараемся на своих концертах облегчить публике задачу, чтобы они не смущались при услышанном, а чтобы они находились как бы в момент богослужения. То есть мы немножко играем светом на сцене, немножко оформляем эти песнопения, то есть что-то читаем из Писания, что-то, какие-то, может быть, прозу какую-то, стихи, углубляемся в историю. То есть мы выстраиваем определенное театральное действие такое или музыкально-литературной композиции. Вот у нас уже четвертый сезон. Мы одно отделение обязательно литературно-музыкальную композицию.
На больших площадках это отыгрывает. Мне кажется, что это такая камерная вещь. Вот то, как вы рассказываете, с элементами чтения литературы, стихов, прозы. Мне кажется, что это для маленьких площадок очень хорошо играет, нет?
Нет, весьма хорошо и на больших, на тысячных, на полуторатысячных площадках. И на маленьких тоже хорошо. На маленьких получается более семейный круг. На больших более широкая публика, но мы этого не ощущаем, потому что, в общем-то, привыкли такую завесу ставить, и я своих певчих всегда приучал, что публики не существует, мы работаем для себя на сцене, и вот в этом заключается очень интересная такая вот традиция или, в общем, организация, такая вот собранность, такая единый какой-то, единое мышление, единый такой духовный мир на сцене, который образуется, и из которой выходит уже потом своей энергетикой, распространяется на любую, на широкую, хоть на стадион.
Я прочитал, вернее, вы сказали в начале программы, что вы регенствуете с 94-го года, но я прочитал еще, что с 80, середины 80-х годов вы, получая образование в Гнесинке, уже исполняли духовные произведения. А как вообще это все вошло в вашу жизнь?
Да, интересно, на третьем курсе моему педагогу задали вопрос, а почему студент третьего курса, вот, в общем-то, это кто-то из партийной ячейки задал вопрос, почему он на экзамене дирижирует концертом Рахманинова «В молитвах неусыпающую Богородицу». В общем-то, Сергей Васильевич написал на текст «Кондака Успения Божьей Матери». Вот. Ну, моя педагог, будучи ученицей последнего регента синодального хора Николая Михайловича Данилина, вот, Мария Афанасьевна Бондарь, она такой старой закалки, она смогла объяснить партийные ячейки, что это все-таки наше очень богатое культурное наследие, и что без него просто никакой жизни быть не может, и особенно у представителей хорового мира. Вот, а вошло это в мою жизнь, интересно, с возможностью... С приездом в Москву, а я учился до этого в Минске, я родился в Минске, и потом, когда я приехал, поступил в Гнесинскую академию, я попал на работу в любительский хор любительский хор, камерный хор «Виват» Музыкального общества Московской области, которым руководил мой педагог, воспитывавший меня с 7 лет, вот в хоре мальчиков в Минске. И получилось так, что он переехал в Москву, и я к нему попал в этот хор. А он с 79-го года пел концерты Титова, Калашникова, Дегтярева, Бортнянского, Турчининова, Львова, потом итальянскую, испанскую, французскую, английскую музыку барокко, в общем, музыку Возрождения. Вот, то есть мессы какие-то там 15-16 веков. Он такой очень интересный человек был. Он изучал, он откуда-то доставал партитуры совершенно забытые, никем не исполняемые. И этот хор специализировался на церковной музыке Запада и России. В результате я уже с 82-го года, у меня пошло такое приобщение. Мария Афанасьевна в Гнесинской академии в классе по дирижированию сказала мне: «Приноси, пожалуйста, партитуры, которые вы поете на хоре, мы будем с тобой дирижировать, а вдруг тебе придется выйти перед хором». И действительно, на втором курсе я вышел не где-нибудь, а в Большом зале консерватории, ни с того ни с сего вдруг мой руководитель сказал, что вот сейчас дирижирует, значит, хормейстер хора Георгий Сафонов. И я с дрожащими коленками вышел дирижировать перед хором херувимскую Алябьева. И это крещение произошло в Большом зале консерватории. Это было, конечно, с одной стороны, ужасно, ужасно волнительно, но крещение прошло, и дальше вот, этот вот, вот эта работа, она продолжалась и в классе, и в любительском хоре. Вот в результате это приобщение привело меня, прежде всего, к крещению в 88-м году, вот когда вся страна праздновала тысячелетие крещения, как раз у меня произошло крещение 15 сентября 88-го года в храме в Переделкино, вот, и после этого, через полгода, благословение на клирос мне дал совершенно замечательный, великий регент сия Руси, я его так называю, архимандрит Матфей Мормель, руководитель хора Троице-Сергиевой Лавры. Он меня принял, сказал, что мне в Лавре делать нечего на регентских курсах с моим образованием большим, надо пойти на клирос, годик попеть, два, может быть, осмотреться вокруг, познакомиться, и потом начинать движение уже к, вот, к регентскому делу. Вот так я и пришел к этому.
То есть в этом году не только 30 лет деятельности хора, но и у вас личный юбилей 30 лет жизни во Христе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Леонидович Сафонов, регент праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мне вот о чем вас интересно спросить в продолжение вашей истории. Говорят, что клиросные искушения самые сильные. Вот, ну, это можно с церковным на русский перевести. Человек вроде бы работает или, по крайней мере, часто бывает на богослужениях, потому что поет в хоре. Но насколько реально это помогает, насколько это реально способствует духовной жизни? Должно, наверное, но вот я по себе, допустим, по работе на радио «Вера» могу сказать, вроде так иногда говорят, вот ты там работаешь на такой радиостанции, ты, наверное, читаешь много текста, слышишь эти беседы постоянно, вот какая классная духовная подпитка. И с одной стороны, да, с другой стороны, понимаешь, когда это работа, очень легко к этому отнестись только как к работе. И я могу сказать, что сегодня день прошел, я сегодня, да, там текст написал, но духовно не вложился и себя духовно не обогатил. А вот бывает ли что-то похожее у вас, как у человека, который в том числе работает в церковном пространстве? Бывает такое, что сегодня была служба, и я могу себе сказать, я сегодня пел или регентовал, но я не молился на ней во время этого пения?
Ну, такое случается почти всегда. То есть искушение на клиросе – это действительно самая большая проблема, и то, какие препятствия творятся на клиросе твоим устремлением просто не пересказать просто так. «Пойте и молитесь в час 3, 6 и 9», — говорил своим детям Владимир Мономах, «ибо дьявол боится поющего христианина». Очень интересный момент. Отец Матфей говорил: «Прежде чем пойти молиться в алтарь, придите на клирос, отпойтесь, отговоритесь, а потом только идите молиться».
Очень интересно.
А я слышал мнение, что как раз клиросное служение, или, по крайней мере, такое чтеческое, но все равно в присутствии на клиросе, оно в большей степени приводит человека к церковной дисциплине, потому что когда он в алтаре, он может и не обращать внимания на ход службы, а когда ты все время в напряжении, когда тебе приходится совмещать огромное количество текстов, разбираться в том, что происходит каждый момент, и желательно все-таки понимать, что же там написано, вот это в конце концов и приводит человека к такому подлинному пониманию всей красоты богослужения и возможности это объяснить другим людям.
Да, вы правы, но, тем не менее, представляете себе, когда певчий едет с тремя пересадками, он вышел из дома, у него в семье какое-то нестроение, он приходит сюда весь взъерошенный, как это я называю, мысли взъерошены. Мне приходится хотя бы вот этого певчего привести в порядок, то есть я должен каким-то образом на него воздействовать.
А вы себе такого позволить не можете?
Я не должен быть в взъерошенном состоянии, но тем не менее, это с каждым человеком случается, мы же все-таки люди, не машины. А у меня 30 человек, представляете, это всех 30 надо вот так вот собрать, организовать, и потом дать понять им, что они находятся именно в том месте, в котором они должны что-то воспроизводить своим профессиональным, так сказать, воспитанием, и самое главное, что понимающе это делать. И вот пока приходит понимание, проходит достаточно большое время, иногда короткое, иногда более длинное, и поэтому я всегда говорю, вы знаете, самая любимая служба у меня вообще за весь год, самая вот та служба, которую я считаю, что она удалась по всем параметрам, и по пониманию, и по передаче, и вообще по обогащению внутреннего мира душевного. Это служба Великой Субботы, когда мы приходим все к 11 часам вечера, и с 11 вечера и до 7 утра мы, не переставая, поем, молимся, слушаем, что читают. Никто никуда не торопится, родственники все спят, значит, никто никого не беспокоит по телефонам и так далее. Вот, сами певчие в сонном состоянии находятся, и происходит вот это вот чудесное превращение, когда плоть умирает, а дух, наоборот, возрождается.
Уже литургия Великой Субботы воскресает, кстати. Ведь в древности-то литургия Великой Субботы была той самой пасхальной.
Да. Да, именно. Вот, и знаете, вот это вот самая моя любимая служба, когда я действительно полностью отдаюсь службе, не размениваясь там где-то по мелочам. А так вообще, вот как только замолкаешь, сразу какая-то подножка тебе идет, сразу где-то вот пауза в пении, и сразу какое-то искушение тебя подстерегает в этот момент. Испытано многожды на клиросе в Даниловом монастыре. Вот все начинают сразу, как только пауза, все начинают нервничать, кто должен петь, что должны петь, а правильно ли спели. Вот такие мысли пробегают, даже хоть там одна секунда проходит, но все равно. Вот думаешь, алтарь должен или ты должен. Поэтому я вот своих приучил петь без пауз в накладку на возгласы и прошения из алтаря. И все. Вот как только пауза возникает, сразу какое-то не очень такое нормальное ощущение. Ну и, конечно, после службы выходишь, как будто выжатый лимон, вот, потому что все отдаешь. Отец Матфей, например, за пасхальную службу вот, мог выпить до 5 графинов воды. И он был как губка, к нему подходишь, он тебя благословляет, обнимает, и с него прямо стекает водопад. это восполнение вот того напряжения, которое бывает на службе, особенно у регента, потому что отдаешь все. Вот. Но это благодать своего рода. Потом идет очень хорошее такое. Уже вне службы идет хорошее восполнение.
Что мы теперь послушаем?
Конечно же, надо древние распевы послушать, коими был богат и знаменит Данилов монастырь. Знаменно-распев, обработка архидиакона Романа Тамберга «На реках Вавилонских». И исполняет чистый знаменно-распев сам автор обработки, ныне покойный архидиакон Роман Тамберг.
В реках Вавилонских послушали мы псалом, замечательный, в исполнении архидиакона Романа Тамберга, человека, в общем, во многом, наверное, возродившего традиции духовного пения в современной России. А вот сейчас мы, пока звучало песнопение, вспомнили, что уже 20 лет прошло, как отца Романа нет. Мы напомним также, что это программа «Светлый вечер». Здесь сегодня у нас в гостях регент праздничного мужского хора Московского света Данилова монастыря Георгий Сафонов, также мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И у нас перерыв небольшой, через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер». На радио «Вера».